Крестьянская реформа 1861 года была проведена в России дворянской и чиновничьей монархией под давлением потребности буржуазного общества, но при полном политическом бессилии буржуазии. Характер крестьянской эмансипации был таков, что форсированное капиталистическое преобразование страны неминуемо превращало аграрную проблему в проблему революции. Русские буржуа мечтали об аграрном развитии то французского, то датского, то американского типа, какого угодно, только не русского. Они не догадались, однако, своевременно запастись французской историей или американской социальной структурой. Демократическая интеллигенция, несмотря на свое революционное прошлое, часть решения оказалась с либеральной буржуазией и с помещиками, а не с революционной деревней. Страница 76. Только рабочий класс и мог при таких условиях возглавить крестьянскую революцию. Закон комбинированного развития запоздалых стран, в смысле своеобразного сочетания элементов отсталости с новейшими факторами, предстает перед нами здесь в наиболее законченном своем виде и дает вместе с тем ключ к основной загадке русской революции. Примечание. Формулируя свой закон комбинированного развития запоздалых стран, Троцкий не учитывает, что крестьянский вопрос потерял значение в начале 1917 года лишь для пролетариев Англии и отчасти Соединенных Штатов Америки. В России же он по-прежнему был актуален, более того, обострен борьбой крестьянства, которое вместе с рабочим классом больше всего страдало от деспотизма царской власти. Конец примечания. Если бы аграрный вопрос, как наследие варварства старой русской истории, был разрешен буржуазией, если бы он мог быть ею разрешен, русский пролетариат ни в коем случае не мог бы прийти к власти в 1917 году. Чтобы осуществилось советское государство, понадобилось сближение и взаимопроникновение двух факторов совершенно разной исторической природы – крестьянской войны, то есть движения, характерного для зари буржуазного развития, с пролетарским восстанием, то есть движением, знаменующим закат буржуазного общества. В этом и состоит 1917 год. Страница 77. Царь и царица. Эта книга меньше всего задается самодавляющими психологическими изысканиями, которыми теперь нередко пытается подменить социальный и исторический анализ. В поле нашего зрения стоят прежде всего великие движущие силы истории, которые имеют сверхличный характер. Монархия является одной из них. Но все эти силы действуют через людей. Монархия же связана с личным началом силою своего принципа. Это само по себе оправдывает интерес к личности монарха, которого ход развития столкнул с революцией. Мы надеемся, кроме того, в дальнейшем хоть отчасти показать, где в личности кончается личное, нередко гораздо ближе, чем кажется, и как часто особая примета лица есть только индивидуальная царапина более высокой закономерности. Николаю II предки оставили в наследство не только Великую империю, но и революцию. Они не дали ему ни одного качества, которое делало бы его пригодным для управления империей, даже губернией или уездом. Историческому прибою, который все ближе подкатывал каждый раз свои валы к воротам дворца, последний Романов противопоставлял глухое безучастие. Казалось, между его сознанием и его эпохою стояла прозрачная, но абсолютно непроницаемая среда. Приближавшиеся к царю лица вспоминали после переворота не раз, что в самые трагические моменты царствования, во время сдачи порта Артура и потопления флота у Цусимы, 10 лет спустя, во время отступления русских войск из Галиции, и еще через 2 года, в дни, предшествовавшие отречению, когда все вокруг царя были удручены, испуганы, потрясены, один лишь Николай хранил спокойствие.